Свежее утро на радио «Спутник».
Еще раз всех приветствую. В эфире радио «Спутник». В студии Татьяна Ладяева. Пришла моя коллега Ольга Гаврилова. Оль, привет.
Привет,
Таня. Которая подготовила список актуальных новостей к этой минуте. И темы все те же, потому что первое, что я вижу, это воздушный бойкот в Беларуси. Все больше авиакомпаний отказываются от полетов над Белоруссией. Список пополнился Air France и Finnair.
Да, и вот сообщается, что у тех, кто находится на маршруте, полетный план будет изменен. Но это вот касается как раз вот этих двух компаний, французской и финской. И также сообщается, что маршруты перестраивает и Singapore Airlines. Вот. А накануне, после экстренной посадки лайнера, ирландская авиакомпания Ryanair в небо над Белоруссией решили не заходить латвийская Air Baltic, нидерландская KLM, венгерская Wizz Air, скандинавская SAS и немецкая Люфтганза. И, кстати, британским авиакомпаниям также предписали облетать территорию республики. И, по-моему, даже Британия запретила вообще летать в Лондон. Белавия. Да, угу. Белавия. И, кроме того, в Евросоюзе начали обсуждать вопрос о полном прекращении сообщения с Белоруссией по воздуху. И я еще напомню, что запрет на авиасообщение с Белоруссией ввела Литва и Украина. Кроме того, европейские аэропорты начали отказываться принимать самолеты Белавия. В ответ белорусская компания закрывает сообщение с Великобританией и Францией до конца октября. И сегодня, в частности, отменили утренний рейс из Минска в Париж.
Ну, слушай, тут такой экономический крах должен произойти, мне кажется, в Беларуси после этого, потому что, ну, когда мы уже знаем, что такое закрытое авиасообщение. 2020 год нам это наглядно показал. А здесь, когда все вокруг летают, но именно вот твоя страна, да, от этого будет страдать, не очень понятно тогда, в чем выгода сложившейся ситуации.
Нет, выгоды никакой, причем для всех, я так понимаю. Поскольку вот эти все меры, они грозят убытками всем авиакомпаниям, не только Белавия. Но вот чем грозит Беларусь авиабойкот, рассказал заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.
Конечно, это все несет Белоруссии очень тяжелый удар по авиационному бизнесу страны, потому что те рейсы, которые сейчас выполняют регулярно Белавия, они приносят же доход приличный очень. И если они исчезнут, то дохода не будет, а самолеты требуют расходов на их содержание, на их поддержание летной годности, требуют зарплаты, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот, к примеру, для россиян сейчас единственный самый быстрый и самый рациональный путь попасть на Украину – это через Минск. Этого будет Белавия решать.
Ну вот я посмотрела, да, во сколько все-таки может обойтись Белоруссия вот эти вот потери.
Экономические.
Да, из-за отмены полетов, да, то, как говорят эксперты, пострадать может национальный провайдер аэронавигационных услуг. Это предприятие Bell Аэронавигация. До пандемии его диспетчеры обслуживали около 300 тысяч полетов в год. Последние годы этот показатель рос из-за желания авиакомпании облетать восток Украины вот после трагедии с Боингом в 2014 году. Минский центр управления воздушным движением обслуживает 980 компаний из 100 стран мира. Причем в основном большинство, 83% это транзитный поток и 17% с посадками в Белоруссии. Ну и больше всех используют воздушное пространство республики компании «Россия» около 30%. Ну, вот, очень многие летают через Белоруссию в другие страны.
Ну, понятно. Здесь уместно вспомнить, какую ситуацию. В 2013 году самолет тогдашнего президента Боливии тоже посадили по принуждению в Вене. То есть можно найти какую-то параллель в этих историях. Власти Австрии поручили досмотреть самолет президента, который возвращался из Москвы на родину. И поводом для обыска стали подозрения, что на борту находится беглый сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Но многие опровергают эту параллель между этими двумя событиями.
Да, и
но
тогда-то расследование еще не последовало, да, экономических последствий. Я вот опять вернусь к убыткам. Опять же, да, что касается вот этого предприятия, Bell Aeronavigation, то в последние годы, вот до коронавируса, она могла зарабатывать до 50-70 миллионов долларов каждый год, предоставляя диспетчерские услуги зарубежным авиакомпаниям. И в целом вклад авиационной отрасли в ВВП Белоруссии составляет 2-3%. Это достаточно много. Что касается иностранных перевозчиков, они, естественно, тоже понесут убытки, поскольку Белоруссия стоит, что называется, на таком протоптанном авиапути. Самое кратчайшее расстояние проходит именно через белорусское небо из Европы на восток и обратно, и поэтому, естественно, увеличится время полета, расход керосина, и, что самое ужасное, вырастет стоимость авиабилетов.
Ну, это всегда, слушай, отражается на обычных гражданах в итоге. Собственно, вот стоимость авиабилетов
действительно... Они так уже выросли, до небес. Теперь я не знаю, кто и как будет летать.
Есть еще одна тема про Белоруссию, которую мы тоже должны обсудить.
Радио «Спутник».
Это неприемлемо для нас. Глава Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель выступил против замены национального белорусского флага на оппозиционный бело-красно-белый на чемпионате мира по хоккею в Риге.
Да, надо здесь сказать, что вот эти флаги поменяли мэр города и министр иностранных дел Латвии как знак против режима Александра Лукашенко. Так вот, по словам Фазеля, федерация отправила письмо уже мэру Риги, и он сказал, что на арене мы не будем менять флаги, и мы попросим убрать флаги чемпионата мира и федерацию попросим вот с тех позиций, где в Риге поменяли вот эти вот флаги. Я напомню, что флаг поменяли после экстренной посадки самолета в Минске, да, в общем-то, все связано. И эксперты, в общем-то, замечают, что надо, наверное, отдать вот это вот разбирательство на откуп международным компетентным органам, но флаг Беларуси на крупном спортивном событии не имеет к этому инциденту, в общем-то, никакого отношения. Ну и вот что по поводу действий мэра города и министра иностранных дел Латвии сказал директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.
То есть это два латвийских идиота, которые, по иронии судьбы, занимают довольно высокие политические посты, провели такую хулиганскую, я бы сказал, мальчишескую акцию, такую на уровне юных националистов местного разлива. А теперь две страны, я думаю, довольно надолго разорвали дипломатические отношения. Они что, воевать будут с Белоруссией, что ли?
Ну, политическая глупость, судя по словам
нашего
эксперта.
Да, он как это назвал, да, политической глупостью, некомпетентностью мэра Риги и главы МИД Латвии. Я напомню, что изначально Рига должна была принять чемпионат мира по хоккею совместно с Минском, но вот Беларусь лишили права проведения турнира из-за политической ситуации в стране. И, кстати, белорусская команда хорошо выступает на чемпионате мира. В трех матчах белорусские хоккеисты выиграли у Швеции. Но вот, к сожалению, уступила Словакия белорусская команда и проиграла Чехии в овертайме. Но, в общем-то, не хотелось, чтобы внимание общественности, да, отвлекало вот этот скандал с флагами. Но, честно говоря, чем закончится этот конфликт, пока неизвестно.
Я хочу сказать, что для многих спортсменов ставятся такие условия, что очень много, чересчур много политики сейчас вокруг, да, вот даже этот чемпионат по то ли шахматам, то ли шашкам, я сейчас уже не помню тоже, да, где убирают наш флаг, если мы сейчас вспомним, да, российский. Я к чему? Что какая закалка у спортсменов, чтобы, несмотря ни на какие ситуации политические, которые вмешиваются постоянно в спорт, они все равно продолжают, ну, держать оборону, выполнять свой долг, да, и добиваться каких-то целей, ну, проигрывают, но не значит,
в принципе,
что
это
влияет.
Белорусские, наверное, хоккеисты тоже могут потребовать, чтобы вернули флаг республики на место, то есть поменяли бы флаги.
Ну, посмотрим, как эта ситуация будет развиваться. Посадка без проблем. Авиабаза Хмеймим в Сирии теперь может принимать любые боевые самолеты.
Да, это стало возможно после проведения масштабной реконструкции. На второй взлетно-посадочной полосе была увеличена длина полосы, а также обновлено светосигнальное и радиотехническое оборудование. Но я сначала предлагаю послушать мнение эксперта, да, вот что вообще это значит, и что дадут этой авиабазе вот ее новые способности принимать боевые самолеты любого класса. Вот об этом рассказал военный политолог Александр Перинджиев.
Не то, что модернизация аэродрома, мы говорим вообще о совершенствовании инфраструктуры нашей Сирии. Прежде всего, вокруг или внутри авиабазы Хмеймим, но и не только. Когда достигаются вот такие результаты, то, конечно, эта информация, так сказать, получает публичность для того, чтобы понимали, что мы не собираемся уходить из Сирии, а дальше будем продолжать там находиться, помогать сирийскому народу, сирийскому правительству именно устанавливать мир и все-таки способствовать тому, чтобы Сирия и развивалась, и стабилизировалась, и процесс суверенизации Сирии также продолжался.
Ну вот я, наверное, здесь стоит напомнить, что на днях на авиабазу Хмеймим перебазировались 3 дальних бомбардировщика Ту-22М3, в связи с чем Министерство обороны России отметило, что вот как раз теперь авиабаза уже способна принимать все самолеты военно-космических сил. Причем, как заметили в военном ведомстве, базирование вот таких больших самолетов на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые. Экипажи вот этих вот дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря, вот отмечается в сообщении Министерства обороны России. И, кстати, после выполнения задач по освоению воздушного пространства Средиземного моря вот эти вот самолеты, бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Предлагаю посмотреть, что происходит в Африке, потому что оттуда тоже горячие события. В Мали новый военный мятеж. Военные арестовали руководителя страны и нового министра обороны. Арест произошел спустя несколько часов после того, как временно исполняющий обязанности главы государства Бандао подписал указ о новом составе правительства Мали. В него не вошли глава МВД и глава Минобороны.
Да, и в столице Мали, Бамако, были замечены уже перемещения техники, об этом сообщает иностранное агентство со ссылкой на очевидцев. Ну, вот пока непонятно, как дальше будет развиваться событие. Вообще, вот эти военные мятежи, дело привычное для Мали.
Это
они
да.
Случаются чуть ли не каждый год. Вот, например, в прошлом году под давлением военных ушел со своего поста президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта. И тогда он в телевизионном обращении заявил, что не хочет кровопролития в стране ради того, чтобы остаться у власти.
Ну вот мне кажется, это очень редко бывает, чтобы там обошлось без кровопролития. В принципе, политический переворот, он невозможен, мне кажется, без таких последствий.
Ну вот, видишь, так получилось. Причем вот Кейта выиграл президентские выборы в 2018 году, однако в последнее время в Мали, как пишут эксперты, росло недовольство коррупцией, некомпетентной экономической политикой и ростом насилия в некоторых регионах страны. И, кстати, вот министр обороны Садио Камара, который не вошел в состав вот нынешнего нового правительства, возглавил мятеж в прошлом году. То есть там так все перемешано, очень трудно разобраться вообще в причинах восстания. И почему, да, с чем связан мятеж в прошлом году, тоже до сих пор не ясно. Вот местные СМИ, я посмотрела, пишут о том, что конфликт мог начаться из-за спора о зарплатах.
Ой, это, мне кажется, бесконечный спор в любой стране. Поэтому вот ссылаться на него имеет ли смысл?
А вот что стало причиной нового вмешательства военных, предположил ведущий научный сотрудник Института Африки, посол Российской Федерации Евгений Корендясов.
В общем-то, и не прекращалось, поскольку в соответствии с решениями военный режим еще должен был продолжаться 18 месяцев, поэтому это оставалось. Усиление власти военных свидетельствует о том, что внутренняя ситуация в стране продолжает обостряться. В этом случае приход военных к власти несет даже с собой какое-то позитивное начало в смысле возможности ускорения стабилизационных процессов в этой стране. Хотя и на авторитарной основе. Но в Африке и в Мали, в частности, авторитарная основа никуда не уходила, как принцип власти.
Там военный мятеж как принцип власти периодически. Да.
Я сейчас поясню, да, вот что имел в виду Евгений Карендясов, когда говорил о 18 месяцах. После переворота в августе прошлого года президент и премьер должны были руководить страной именно 18 месяцев до перехода к гражданскому правлению. Но им этого, в общем-то, не дали сделать. Вот. И в прошлом месяце переходное правительство заявляло, что проведет общие выборы в феврале 22-го года.
Ну, вот, до 22-го года еще есть время, еще там что-то опять может поменяться, и в том числе глава правительства.
Премьер,
да.
Вот. Ну и добавлю, что Организация Объединенных Наций, Африканский и Европейский Союз, экономическое сообщество западноафриканских стран, а также США, Великобритания и Германия в совместном заявлении призвали немедленно освободить задержанных политиков, и они раскритиковали принудительную отставку нового правительства.
А давай, прежде чем мы озвучим следующую новость, немножечко побеседуем между собой. Скажи, пожалуйста, как долго служат у тебя смартфоны? Вот какой срок годности лично твоего телефона?
Знаешь, я даже не вспомню, наверное. У меня очень старый смартфон. Причем пару раз мне его пришлось ремонтировать.
Но он работает.
По своей вине, да. То есть он не сам сломался, он, в общем-то, попал в воду.
А, в принципе, ты часто, когда покупаешь какую-то технику, пользуешься потом возвратом, потому что там в рамках срока гарантии что-то пошло не так, допустим?
Нет, такого не припомню. Что касается гаджетов, смартфонов, не знаю, моему вот телефону, не знаю, лет 7-8. Uh-huh. А может быть, уже и 10. Uh-huh. Но он исправно работает. И запчасти всегда находятся к нему, в общем-то.
Я вот потому что вообще всегда забываю, какой срок гарантии у той или иной техники, которую я приобретаю, а у телефонов даже не знаю тоже, какой срок, но с учетом всех обновлений, которые сейчас существуют, да, и мобильным приложением, и сколько памяти они сжигают и занимают, мне кажется, телефоны быстрее действительно выходят из строя, нежели заканчивается вот этот срок гарантии. Но мне всегда лень искать изначальные данные, чтобы идти, пытаться что-то поменять, или, может быть, чтобы мне что-то компенсировали и так далее. Почему мы это обсуждаем? Потому что в России хотят увеличить срок службы смартфонов до 10 лет, и, как ни странно, мне все-таки кажется, причина в том, это забота об экологии.
Ну, в том числе, да, будет меньше, что называется, электронного мусора. Вообще речь идет о внедрении европейских техрегламентов для производителей крупной и мелкой электроники. И действительно, вот срок ее эксплуатации планируют увеличить до 10 лет. Это предложение внес глава Минприроды Александр Козлов. И министр указал на экодизайн электроники в Евросоюзе. Вот я посмотрела, да, как там работает электроника, в смысле срок эксплуатации. В Евросоюзе производители обязывают обеспечить покупателям ремонт в течение 7-10 лет, ремонт техники.
Но у нас сейчас тенденция такая, что годы не проходят, люди уже меняют себе телефон, потому что...
Но это не из-за того, что они ломаются.
Да, не из-за того, что они ломаются.
Да, просто они хотят идти в ногу со временем, да. Вот. И вот все эти 7-10 лет, все это время производитель в Европе обязан выпускать комплектующие для замены неисправных деталей. Причем вот пока все эти регламенты, я про Европу говорю, распространяются только на производство телевизоров, холодильников, стиральных и посудомоечных машин, фенов. Но вот сейчас в Европе предлагается принять вот эти вот регламенты также для смартфонов, ноутбуков и мелкой электроники. И вот этот европейский опыт по увеличению срока эксплуатации изделий предлагают распространить в России, что позволит, в общем-то, о чем мы уже сказали, существенно сократить количество электронного мусора.
Интересно, а если ремонту не подлежит вот ноутбук или смартфон, да, вот мелкая электроника, то что будут предлагать взамен тогда?
Вот это вопрос.
Очень важный, я бы сказала.
Но если мы примем вот эти технические регламенты, я так понимаю, что производитель должен обеспечивать в обязательном порядке
компенсацию некую?
Все эти изделия, всю эту электронику запчастями.
Запчастями.
Да.
Но тебе все равно, наверное, придется покупать тогда новый ноутбук. Хочешь ты того или нет?
Ну, вообще, вот эксперты говорят, что это хорошая новость. По одной простой причине. Сегодня срок эксплуатации изделий, в частности, вот тех же смартфонов, устанавливает производитель. И по закону минимальный срок – это 3 года. Правда, вот этот срок эксплуатации часто путают с гарантийным сроком. Это совершенно разные вещи. То есть, по сути, гарантийный срок означает, что вам оказывают поддержку, а срок эксплуатации – это то время, в течение которого производитель... гарантирует, что будет поставлять запчасти в сервисные центры и так далее.
Я так понимаю, что это тот срок, когда техника точно должна тебе служить, то есть когда она должна работать. Наступит плюс один день, и техника может сломаться, но все, срок закончился.
И получается, что чем больше срок эксплуатации, тем лучше для потребителя. Это приводит к тому, что, условно говоря, через 5-6 лет, вместо того, чтобы покупать новый смартфон, потому что нет запчастей на старый, мы можем отремонтировать вот тот самый старый смартфон. Ну, конечно, эти ограничения вряд ли понравятся производителям, но вот если решение будет все-таки принято, то, я так думаю, они будут обязаны подчиниться. Но вот что по этому поводу думает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Просто мы расширяем сроки эксплуатации разных изделий и ограничиваем производителей в их желании продать что-то новое. То есть мы заставляем, по сути, их поддерживать старые аппараты. Для некоторых компаний это, конечно, будет невыгодно, когда компании первую цену на рынке заявляют, на гарантию не рассчитывают большую, рассчитывают, что телефон сломается, и человек пойдет купить другой дешевый телефон. Этот подход будет уходить в прошлое. На сегодняшний день относительно сроков эксплуатации есть разные мнения, но если мы говорим о том, что Россия входит в международную торговую организацию, в ней регламентом не регулируется максимальный срок службы тех или иных изделий.
Ну вот я посмотрела, тут могут, конечно, возникнуть проблемы, поскольку Россия не имеет права в одностороннем порядке вводить требования к продукции. И вот этот вот техрегламент для электроники необходимо согласовывать на уровне властей 5 стран Евразийского экономического союза. Вот этот вопрос мы тоже задавали Эльдару Муртазину. Он сказал, что Россия вправе устанавливать свои сроки. Ну, если они не будут запредельными, допустим, 20 лет, то это, в общем-то, не должно вызвать никаких проблем. Вот. Но, как ты понимаешь, у бизнеса, у производителей свои аргументы на этот счет. Вот, что касается электронного мусора, тут тоже не все так просто. По данным Высшей школы экономики, сейчас из около 70 миллионов твердых коммунальных отходов, которые производятся в России в год, электроника составляет всего 2%. Я не знаю, насколько это действительно соответствует действительности, потому что об этом заявляют в Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники.
Ты не веришь, я поняла.
Да, эту ассоциацию входят вот такие заинтересованные компании, как Apple, Intel, Canon, Panasonic, Nvidia, ну и другие вот такие гиганты.
Да-да.
И вот в этой ассоциации как раз отмечают, что срок службы крупной бытовой техники уже сегодня составляет 8-10 лет. И по закону о защите прав потребителей детали для ее ремонта производитель обязан иметь в наличии в течение вот этого срока службы.
А какой смысл тогда называется? Что изменится, да, тогда? То есть,
получается, какие-то разночтения, да, между
предложениями и мнением. Слушай, это, опять, мне кажется, какая-то бюрократия. Мы это с тобой уже тоже сегодня обсуждали, что по большому счету это ничего может и не изменить, в том числе и потому, что люди просто не будут запоминать, какой срок эксплуатации или какой гарантийный срок, как бы он ни назывался, да, и в чем ни была бы разница, а просто будут менять свою технику на новую в случае поломки и необходимости. Оля, мы с тобой успеваем обсудить еще одну тему, очень наболевшую, я думаю, это летний отпуск. Большинство россиян, 86%, хотят провести свой летний отпуск в городах России. Хочется сказать, неудивительно, потому что по-прежнему очень много стран, границы стран закрыты, потому что выбора особо нету, ну, хотя бы все равно есть возможность отдыхать на территории своей страны, и это уже хорошо. Самыми популярными среди российских городов для путешествий стали Москва и Московская область, ожидаемо. На второй позиции оказался Крым. Каждый десятый опрошенный россиянин предпочел Сочи для отдыха. 7% Санкт-Петербург, 5% Анапу, 4% Краснодар и 2% Геленджик. Ну, в общем, те города, которые действительно всегда пользуются спросом. Но вот знаешь, я почему-то здесь не вижу, допустим, Байкал, допустим, Калининград. Мне кажется, это те направления, ну, сколько можно ездить в Геленджик? Мне кажется, пора открывать уже что-то новое.
Какие-то новые, да, новые направления. Но у меня всегда деревня Захарова, поэтому, в общем-то,
да?
у меня
то есть выбор
невелик.
Туда.
Выбор невелик, особенно вот в условиях пандемии. При этом здесь надо сказать, что около 20% указали, что останутся все-таки в месте пребывания. И связано это с тем, что очень загруженный российский курорт и высокие цены на отдых. Так считает треть россиян.
Ну, действительно. А те, кто хотели поехать, допустим, в Турцию, в итоге не поехали, да, вот ну, в последний момент что делать? Ждут они, наверное, какую-то компенсацию, альтернативу, куда поехать вместо Турции можно.
Турцию
и покупать...
сменили на Сочи, я знаю, некоторые.
Ну, слушай, кто-то туда не хочет, может быть, ехать, а кто-то, в принципе, из Сочи. Оль, спасибо тебе большое за подборку новостей. Я Ольга Гаврилова, Татьяна Ладяева были в эфире.